хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи», в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Ободенова.
Доброго дня.
Итак, тема эфира. Боюсь перехвалить ребенка, что делать? Я помню, что у нас был такой запрос. Когда-то мы обсуждали тоже тему, как выстраивать отношения с детьми, и говорили про похвалу, про одобряющие какие-то ободряющие слова. И у нас слушатели в комментариях писали, что как ты можешь перехвалить ребенка, потому что если часто ему говорить, какой он хороший, просто так, вот может случиться что-то плохое, возвышенное такое, знаете, увеличенное чувство собственного достоинства, самооценка и прочее, прочее. И вот, друзья, сегодня по вашим заявкам тема «Боюсь перехвалить ребенка, что же делать?».
Напишите нам, пожалуйста, о том, встречали ли вы такие ситуации, да, наблюдали, может быть, чьих-то детей, а может быть, вы сами были в семье, где вы сейчас уже, став взрослым человеком, считаете, что вас перехвалили, ну, или недохвалили.
Ой, вот я не знаю, взрослый человек, которого перехвалили, будет считать, что его перехвалили, а что-то мне не кажется.
Ну, а вдруг?
Посмотрим, да. Друзья, пишите комментарии, будем очень ждать ваши истории. И, конечно, вопросы тоже задавайте, все, что вас волнует по поводу детей, общения, будем ждать.
Ну, когда мы говорим «перехвалили», «не дохвалили», мы имеем в виду такой параметр, как дозу. Слишком много похвалы, да, или слишком мало ее было. Но мне бы, конечно, немножечко хотелось сместить фокус и поговорить не о том, сколько раз в день хвалить ребенка. Хотя, кстати, этим тоже озадачены психологи. Знаете, есть много всяких статей на тему, сколько раз надо обнять, сколько раз нужно сказать «я тебя люблю», сколько раз нужно похвалить. И все мы понимаем, что вопрос-то здесь не стоит не в том, сколько раз ты это сделал, а есть еще дополнительный вопрос. Насколько искренне ты это сделал? Насколько ты это уместно сделал? Насколько действительно тот человек, которого ты хвалишь, или ребенок, которого ты хвалишь, он понимает то, что ему говорят, когда его хвалят, ну и так далее. Поэтому во всех этих случаях, в общем-то, на самом деле, речь идет не о количестве похвалы, а о содержании. И тут я, пожалуй, соглашусь с теми, которые говорят, ну, с теми людьми, специалистами просто, которые говорят о том, что действительно вот эта передозировка может наступить. Но опять же, еще раз хочу подчеркнуть, наступает она не из-за того, что вы сказали слишком много слов любви или одобрения, ну, тут как-то глупо даже предположить, что такие вещи могут произойти. А вот если содержательно мы что-то делаем не так, то есть получается, что мы хотим хорошего, мы хвалим ребенка, а он слышит совершенно другое содержание, совершенно другую информацию и изменяет свое поведение уже не в зависимости от того, похвалили мы его или не похвалили, или как много мы его похвалили, а именно исходя из того содержания, которое он усвоил. Поэтому я бы сказала так, хвалить можно неправильно. Делать это настолько неправильно, что вот этот сигнал, вот эта информация, которую улавливает ребенок, она искажает всю картинку. Потому что, хваля ребенка, мы же хотим что-то добиться, мы хотим как-то его мотивировать, мы хотим его бодрить, мы хотим его сподвигнуть на что-то и так далее. Вот. А в общем, очень часто наблюдается совершенно обратная ситуация. То есть похвала ребенка, ну, если не деморализует, то, по крайней мере, дает ему сигнал, что теперь-то можно ничего не делать. Ты и так хорош, у тебя и так все замечательно.
Есть у нас комментарий от Марины: ребенка нельзя перехвалить.
Но, в общем, если говорить вот о количественном параметре, да, то тут я, пожалуй, соглашусь, да, как мы с вами сказали, что количество добрых и замечательных слов, которые мы хотим сказать ребенку, ну как можно передозировать? Тут мы понимаем, что чем больше мы погружаем ребенка, в принципе, в атмосферу принятия, в атмосферу одобрения, тем лучше. Но это не отменяет второй части воспитания, да, то есть, опять же, вот содержание. Поэтому всплывают разные вопросы: за что хвалить, как это делать правильно. И вот тут, да, как бы, может быть, не казалось, что это просто, но этому надо научиться. Хвалить ребенка так, чтобы действительно наша похвала что-то делала. Чтобы
она... А если не за что хвалить? Как в таком случае поступать?
Вот. И это тоже про содержание. За что хвалить? Вот. Поэтому давайте начнем сначала. Ну, наверное, проще нам будет оттолкнуться. Это раз мы поставили такую задачу про перехваливание, ну, то есть как про неправильное хваление, если можно так сказать. Вот. Давайте поговорим о том, ну, чего не стоит делать, что и вот этот вот эффект перехваливания может организовать. Ну, во-первых, когда мы говорим ребенку, что он самый-самый. Самый лучший, самый замечательный, самый красивый. Почему самый-самый неверно? То, что это сразу ставит ребенка в позицию сравнения.
С другими.
Совершенно детьми. Верно. И есть кто-то, кто ниже, есть кто-то, кто выше. И, конечно, выше ты. И, конечно, на фоне других ты проигрываешь. Ой, ты выигрываешь, они тебе проигрывают. Знаете, к чему это приводит? Что впоследствии этот механизм усваивается. И для того, чтобы почувствовать себя умницей, для того, чтобы почувствовать себя молодцом, для того, чтобы почувствовать себя просто хорошо иногда, да?
Обязательно нужно кого-то
обязательно
победить.
Нужен фон, совершенно верно. И дело даже здесь не в борьбе. Ведь... Согласитесь, есть два разных процесса. Например, ребенку хочется чего-то достичь, получить какую-то похвалу, награду от взрослого, и он старается, упирается, дотягивает до какого-то там, не знаю, уровня знаний, там, уровня оценки. И когда он приходит к определенному результату, мы смотрим на этот результат и говорим: ты молодец, как замечательно. Ну, если объективно, ребенок там первый в классе, да, по успеваемости там, или что-то еще. Вот. Но это хорошо, если так, но есть ведь второй путь. Он более простой и поэтому более предпочтительный, потому что ребенок редко сам по себе будет искать более сложный путь. Он всегда идет путем наименьшего сопротивления. А более простой путь всегда какой? Найти того, кто слабее. Угу. Тогда, в общем, стараться-то уже и не надо. Ты же видишь, что есть слабее тебя. Поэтому вы начинаете ему говорить, например, про успеваемость, да? Ну почему же ты получил тройку по контрольной? А он вам говорит: ну ж, были те, кто и два получили.
И что скажешь?
И что скажешь? На фоне двойки действительно тройка вполне себе приличная оценка.
А можно сказать, а были те, кто и пятерки получил.
Но зачем же? Когда говорю, очень простой путь есть. Найти того, кто хуже, вот этот фон себе организовать. И тогда ничего не надо делать, просто ты уже лучше этого фона. И ты уже молодец. И ты уже самый-самый.
Понятно.
Вот.
Мне кажется, вот на будущее, если так рассматривать, это стратегия проигрыша. Ну, потому что чего тогда человек будет достигать? У него не будет даже стремления.
Вот самое интересное, что человек может сохранять способность и желание куда-то стремиться, но при этом, опять же, механизм, с помощью которого он это удовлетворяет, чувство, да, то есть он хочет быть лучше, он хочет чего-то достигать. Механизм, с помощью которого он это удовлетворяет, вот он такой же. То есть этот механизм сохраняется и во взрослой жизни. Уверена, что мы знаем таких взрослых людей, для которых, в общем, окружить себя людьми чуть ниже себя в интеллектуальном смысле, в профессиональном смысле, это вот самый лучший путь, который они избирают в взаимодействии с любым коллективом, будь они начальники в этом коллективе, будь они тоже, ну, как бы часть какого-то коллектива, равные. То есть вот подунизив другого, указав ему на его недостатки, на неумение, на неспособность, за счет этого ты вроде бы как бы сразу и вырастаешь. При этом еще раз хочу подчеркнуть, никаких усилий не затратив. Поэтому этот путь выбирается довольно часто и, к сожалению, усваивается и тащится с нами во взрослую жизнь как форма поведения. А ноги его растут вот в этой похвале. Да? Ну, я думаю, что это, конечно, не единственный симптом, но очень яркий, достаточно яркий. Потому что я часто слышу, как ребенку говорят: ты самый красивый, ты самый лучший, ну и так далее.
Хорошо, если нельзя так, давайте сразу дадим инструмент. Как можно?
Соедините поступок или достижение и самого ребенка. Ты молодец, ты умница, ты хорошо это сделал, ты на отлично это сделал, у тебя замечательно это получилось, ты старательный. То есть ребенок и поступок, вот, один на один.
Убрать элемент сравнения.
Убрать элемент сравнения, убрать вот этого посредника, который все время, в общем, и должен давать вот этот сигнал ему, да, что ты превосходную степень какую-то приобрел в достижении того-то и того-то. Вот есть одно, есть другое. Есть твои старания, есть твои усилия, есть то, что ты получил как результат работы. Поэтому, конечно, я ни в коем случае, ни в коей мере не хочу сказать, что не надо хвалить ребенка. Надо. И вот когда наш первый слушатель написал, да, когда или кто, вы сказали, Вера, что не за что хвалить, да?
Это,
всегда
да.
Есть за что. Вот какое-то маленькое достижение, какое-то маленькое усилие, какой-то маленький успех. Пусть за него. Ты молодец, ты умница, ты это смог. Ты сегодня не 3 минуты, а 3,5 спокойно посидел.
Я только вспоминала этот ваш пример, потому да. что вы в каком-то еще эфире его приводили. Ну, удивительно за такие мелочи хвалить, потому что вообще-то для начала нужно собственный фокус так настроить, чтобы эти мелочи замечать. Эти маленькие достижения ребенка, если...
А это легко достижение. Получается. Достижение, ну, если вы упражняете внимание, если вы упражняете там подчинение его каким-то правилам, там, допустим, в детском коллективе и так далее, то, конечно, эти мелочи надо обращать внимание. Понимаете, это тоже вот все, я думаю, ну или там сказать, подавляющее большинство нас проходило через тот опыт, когда нам говорили, у тебя не получится, ты не можешь, ты не способен. И опять, нам обычно эти вещи говорят не со злым умыслом, нам не говорят это для того, чтобы нас обидеть, нам говорят это с тем, чтобы это нас мотивировало. То есть вам сказали, что вы плохо что-то сделали. И Эльвира такая... Ой, и правда, что это я так плохо делаю? Ну-ка, сделаю-ка я хорошо.
Ну, слушайте, так не работает.
Это не работает.
Ты только расстраиваешься еще больше, думаешь, все, никогда в жизни не прикоснусь.
Не прикоснусь и не буду, а раз вы так, тогда ни за что. И у детей это работает точно так же. Поэтому мы говорим о похвале как о стимуле. И если мы хотим пользоваться именно вот этим содержанием, да, что мы хотим поощрить ребенка, мы хотим его сподвигнуть, значит, мы используем похвалу как инструмент для того, чтобы ребенок что-то захотел сделать лучше. А это всегда отмечание вот этих маленьких каких-то вот кусочков таких, из которых ребенок складывает свой уровень достижений впоследствии.
У нас двое мужчин написали, и написали одно и то же. Это так забавно. Арнур нам написал, и Лёша. Оба написали, что баланс нужен во всем.
Да, совершенно верно. Кто же против баланса, гармонии? Такие прекрасные понятия. Вот, осталось только понять, как их достичь. Надеюсь, наша передача этому тоже будет способствовать, да, чтобы вот, даже в такой прекрасной вещи, как похвале, да, мы соблюдали не просто меру количественную, а меру именно содержательную, чтобы она означала именно то, что она означает. Вот. Потом, знаете, еще вот говоря о том, что мы говорим самый-самый ребенку, да, мы в принципе ставим его в позицию такого противостояния, мы ставим его в позицию конкурентную. И, собственно говоря, позиция неплоха в определенных воспитательных таких моментах. Но ее, опять же, нельзя использовать постоянно, потому что очень много вещей, и очень много поступков, и очень много взаимодействий в жизни ребенка будет не на первенство, не на главенство, не на доминирование, а на проявление совершенно других качеств и черт характера, которые формируются не в соревновательном моменте, а наоборот, в умении отказаться от чего-либо, в умении поставить выше результата другие какие-то вещи. Например, ну, недавно пролистывая ленту в соцсетях, я видела... ну, очередной какой-то такой, значит, пост душещипательный про то, как один спортсмен, увидев, как на уже ближе к финишу другой обессилел и, значит, упал, что-то вид спорта, связанный с бегом, я уже не помню, что это. Вот, он, значит, вместо того, чтобы рвануть и обогнать его, остановился, поддержал его, да, не дал ему упасть и, скажем, доковылял вместе с ним к финишу, пренебрегши вот этим вот первенством. Ну, может, соревнование было не очень важным, или человек был очень хорошим, добрым, да. Это уже история умалчивает. Вот, но так или иначе. Ну, согласитесь, такие истории восхищают, такие истории ставят нас в ситуацию, когда мы думаем, о, я бы так, наверное, не смог. О, ну, она правильно, ну, что ж так, как это высшая степень доброты какой-то, там, сочувствия, сопереживания и так далее.
Но есть при этом, конечно, комментарии злобного характера, потому что, ой, вот, не воспользовался
всегда
шансом, да. И таких, например, родителей сложно переубедить в том, что нужно воспитывать какие-то добрые качества, потому что у них основная цель — воспитать лидера, воспитать человека сильного, который...
Это моя любимая тема — лидеры.
Ну, да, я понимаю, но вот что есть, о том и говорю. Вот, воспитать человека сильного, который будет во взрослой жизни способен противостоять разным сложностям, может быть, даже где-то пройтись по головам. Есть такая категория родителей, которые вот
всё для ребёнка. Я даже скажу ужасную вещь, это неплохо. Вот
воспитывать это не... так, чтобы можно было в будущем пройтись по головам?
Воспитывать так, чтобы ребенок понимал, что для того, чтобы достичь многие вещи в жизни... Нужно будет напрягаться, нужно будет трудиться, нужно будет прорываться, нужно будет прокладывать себе где-то дорогу. Я не хочу сказать, что ходить по головам, ни в коей мере, безусловно. Вот, но в том, что это будет стоить ему чего-то, это важно, потому что я к сожалению, много сейчас вижу детей, особенно из семей состоятельных, которые, в общем, считают, что их жизнь уже обеспечена, им ничего не надо делать для того, чтобы чего-либо достичь в этой жизни, ни в профессии, ни в экономическом таком благополучии, да, своем собственном. У них уже все есть, они могут только пользоваться. Им не нужны никакие усилия ни в какой сфере, в которой они живут. Более того, они даже могут позволить себе эти усилия не прикладывать в своей зоне обязанностей и ответственности, там, учиться, помогать родителям и так далее. Поэтому даже тут я вижу какой-то положительный такой эффект от воспитания. Но вопрос-то не в этом, что там пойдет он по головам или не пойдет он по головам. Весь вопрос в том, что... Мы же не про спорт сейчас с вами говорим, да, то есть, наверное, да, там, если человек всю жизнь шел к олимпийской медали, а тут как бы вот он решил котеночка погладить или спасти собачку, мы скажем, что что-то он как-то перепутал немножко задачки. Вот, но от ребенка и не требуется вот такого героизма, вот такого проявления, да, это такая утрированная история. А от ребенка требуется, например, принять решение, ты будешь... справедлив, да, и встанешь на сторону другого, даже если тебе это невыгодно, даже если тебе за это может попасть. Вступишься ли ты за кого-то? Или ты будешь свой авторитет беречь, ты будешь себя выгораживать в ущерб другим. Вот эта история достаточно, ну, широко представлена в школьной жизни, в школьном взаимодействии. То есть станешь ли ты на сторону слабого, даже если он непопулярный какой-нибудь, и окажешься в меньшинстве, или ты все-таки окажешься суперлидером, но при этом центром твоей заботы будет исключительно твое собственное «я» и так далее. Вот, поэтому...
А что дети выбирают чаще?
А по-разному бывает. Конечно, по-разному бывает. Вот тут на самом деле вылезает то, что было основанием для ребенка, и основанием это основание положили родители. То есть быть самым-самым любой ценой, быть похваленным, быть одобренным, быть выше всех, оказаться на пьедестале где-то, или справедливость, взаимовыручка, помощь, вот дружба. Поэтому вот когда мы говорим о таких ситуациях, да, они, может быть, выглядят, опять же, где-то там на страницах соцсетей очень такими вымышленными или пафосными, но ребенок, по сути, решает на своем уровне те же задачи. И, опять же, наверняка вы встречали детей и взрослых, которые ради похвалы, ради одобрения, ради какого-то нового места, ради какого-то выгодного положения сделают все, пренебрегут любыми ценностями.
Ну вот это я имела в виду пойти по головам.
Совершенно верно. Вот, поэтому, как здесь правильно заметили наши слушатели, везде нужен баланс, даже в том, чтобы научить ребенка пробиваться. А про лидерство, знаете, сейчас очень много всяких программ школьных, везде там лидеров все делают.
Вот. Я просто, да, я посмеялась-то с вашей реакцией, потому что кто это такой, а что непонятно, да, кто такой лидер? То есть нет определения?
Нет, есть определение, не одно, и сейчас куча всяких ресурсов для того, чтобы чуть ли не спеленать растить лидера. Другой меня вопрос волнует, что вот очень часто лидер распознается родителями или там, не знаю, неважно, авторами каких-либо программ исключительно как человек, который как танк буром будет просто давя и перемалывая под своей натурой, под своими формами поведения всех остальных и вообще весь мир, утверждать и устанавливать свои правила поведения, и это в жизни крайне полезная вещь. Вот. Но в психологии это немножко по-другому называется.
Тирания, мне кажется. Или что-то рядышком.
Тирания. И вырастает, в общем, достаточно доминирующая, деспотичная личность, которая никогда не будет неформальным лидером, никогда не будет принята коллективом добровольно. Потому что неформальным лидером в коллективе может стать только тот, кто поддерживает ценности коллектива. Коллектив очень четко это улавливает. Я имею в виду даже детский коллектив. Вот иногда, проводя в школе, там раньше, когда работала, социометрические разные методы, да, там, опробируя на классе, там, на сплоченность, на там, то, как вот какие-то точки взаимодействия между детьми. Очень быстро понятно, кто староста, кто там главный, а кто действительно...
А кого слушают?
А кого слушают, кого спрашивают, на кого смотрят, кому пытаются подражать. И совсем не важно, какой статус в классе у этого ребенка. Самый-самый или... кем он себя позиционирует. Вот. Но другие выбирают его. Это вопрос ценностей. Если детский коллектив распознает, а дети очень чувствуют эмоциональную вот эту сторону, да, если они чувствуют, что он на их стороне как бы, он за них, он пренебрежет своим, а постарается, чтобы было хорошо коллективу. Дети выберут такого лидера. И вот это будет лидер. от того, кого назначили, ну, некоторое время, пока назначили, пока есть некая сила, которая этого лидера будет держать. Вот, поэтому лидерство – это про ответственность, это про умение проявлять силу. Тоже, знаете, очень интересно, вот иногда разговариваешь с родителями, я спрашиваю, просят ли ваши дети прощения? И родители говорят, для него это тяжело. Он не просит прощения. Ну, чего я буду его заставлять просить прощения? Это же, ну, вот, ну, такой он по характеру. У него папа такой. Ему тоже тяжело просить прощения. Ну, что-нибудь из этой серии. Вот. И вот, когда начинаешь разговаривать с ребенком, особенно если мальчишки, часто мальчишки говорят, это девчонки просят прощения. Это слабость просить прощения. Я лидер в классе. Я не должен просить прощения. Угу. И я спрашиваю тогда, а это легко или тяжело сделать? Вот подломить себя как-то, вот смирить себя, вот заставить себя прийти и сказать, ну, прости меня, пожалуйста, тяжело, невозможно тяжело, прям вот на разрыв как тяжело, как не хочется это делать. И если ты все-таки победил и сделал это, ты сильный или слабый? Сильный. Ну, то есть, если ты делаешь то, что тяжело, если ты сам себя подчиняешь самому себе, так поступают лидеры. Поэтому и так вот и получается, что очень многие вещи, да, они на самом деле удел сильных людей, хотя распознаются многими как проявление слабости. Вот. Поэтому, говорю, с лидерством все не так легко, как нам иногда кажется. И нам кажется, что вот лидер, или многим родителям кажется, что лидер — это вот, говорю, кто прет как танк, не замечая никаких побочных влияний. А настоящий лидер все-таки выглядит по-другому.
Друзья, ждем ваши комментарии, ваши вопросы. А пока давайте, Надежда, дальше продолжим. Вот вы сказали, что есть, значит, первая вещь, которую не нужно делать.
Самый-самый.
Да, да. Что еще есть?
Еще такая ошибка содержательная, когда мы ребенка хвалим просто и не говорим за что, не выделяем какие-то компоненты, да? То есть, конечно, я верю очень и считаю это правильным, вот все, что касается там безусловной любви, безусловного принятия ребенка. Все это замечательно, и все это просто вот должно быть обязательно. Но если мы хотим использовать похвалу как метод регуляции поведения, если мы не хотим перехвалить, да, мы должны сказать ему, если мы используем похвалу, за что мы хвалим его. Вот, причем нам важно, какие усилия прикладывает ребенок для того, чтобы получить, ну, похвалу. Ну, или, скажем так, получает он похвалу за какие-то очень важные вещи, или он в конечном итоге может сделать очень небольшую какую-то, затратив немного усилий, какую-то там оказав помощь или что-то, и вы обрушиваете на него такое же количество, не знаю, эмоций, восхищения и так далее.
Есть у меня один пример, мы даже его тоже как-то разбирали. Допустим, троечник, который написал контрольную на 5, а приложил гораздо больше усилий, чем отличник, который написал ее же на 5, потому что для него это, ну, естественно.
Совершенно верно.
Значит ли это, что отличника нужно хвалить меньше в этом случае, чем троечника?
Меньше не надо, но отметить вот это количество усилий, безусловно, надо у троечника. И тоже работая в школе, я всегда старалась это сделать, но не при всех ребятах, чтобы никто не мог это как-то, как унижение, может быть, даже какое-то для себя распознать, но отозвать ученика в сторону и сказать, что он был сегодня особенным молодцом, что вы увидели, сколько времени он посвятил занятиям и как он аккуратно написал сегодня эти цифры или эти буквы. Вот, опять же, соединяя поступок и ребенка, ты большой молодец, я вижу, сколько работы ты сделал, я прям ставлю тебе с удовольствием, даже если это там не пятерка, а там четверка или тройка, но ты прям вот, знаете, я думаю, что многие из нас с вами в школе слышали это утверждение, твердая тройка.
Да.
Нам, правда, не твердую четверочку гораздо больше бы нас устроило, чем твердая тройка. Но вот если это вот говорить именно о том смысле, который вкладывали в его учителя, ну, то есть ты старался. Вообще-то ты вот на эту оценку не учишься. Но тут, но объективно по количеству ошибок я должна поставить тройку. Но хочу сказать, что я оценила твои усилия. Мы тоже как-то отмечали, что, знаете, в школе раньше был такой параметр, который оценивался учителем как прилежание. Это вот как раз отношение.
Давно его нет.
Очень давно его нет. И мне очень жалко, что его нет. Вот, поэтому вот попробуйте в ребенке при похвале отмечать именно прилежание. То количество усилий, которое на что-то потратил. Было трудно, но ты справился. Поэтому ты молодец, и ты умница. И тогда наша похвала становится очень конкретной. Знаете, это похоже на то, как очень многие говорят, верно замечают специалисты, да, что, например, если вы хотите поругать ребенка за какой-то проступок, который он скрыл, да, то сделать акцент на том, что вы недовольны не тем, что он проступок совершил, а том, что он обманул. Скрыл, да. Да, то, что он скрыл, то, что он обманул. Что, в общем, в следующий раз я не буду ругать тебя даже за это. Там, ты разбил что-то, или там, ты порвал что-то, ты испортил что-то, ты поссорился с кем-то. Это не так важно. Важно сохранить доверительные отношения. И да, конечно, ребенок не всегда сразу понимает это, он не всегда сразу проникает в суть. Но когда мы делаем это постоянно, это закрепляется. И в нашем случае здесь, о котором мы говорим, то же самое. Да? То есть отмечая вот эти усилия, показывая ребенку, за что мы хвалим конкретно, что на самом деле формирует его характер, что на самом деле полезно для того, чтобы он там стал таким-то или таким-то человеком. И даже если у вас складывается ощущение, что ребенок это не замечает, я вас уверяю, со временем он начнет вот эти нюансы чувствовать. Не теряйте их из виду.
У нас есть вопрос про конкуренцию. Угу. Давайте я сначала комментарий зачитаю от Марии. Ходить по головам не обязательно, ведь каждый человек может принести ту или иную пользу. Можно просто человека обойти и сделать так, чтобы этот человек был дальше полезен, если он таков.
Но,
это путь взрослого,
да,
человека.
Да, я полностью согласна. Это вот я прямо хотела сказать, что когда мы становимся старше, конечно, мы начинаем улавливать вот эти полутона. Угу. Мы начинаем анализировать ситуацию не здесь и сейчас, да, не ради там вот того, что мне нужно здесь и сейчас, а может быть, там, не знаю, уже в контексте чего-либо, или там гораздо больше у нас всяких вот этих вот нюансов сходится в какую-то картину, благодаря которой мы вот и выбираем какой-то обходной путь, более мудрый, более хитромудрый. В общем, взвешивая вот эти все за и против. Вот. Но ребенок не способен к этому, в общем, ну, к таким сложностям, скажем так. Поэтому для него здесь и сейчас, и разбирая детские какие-то конфликты или детское взаимодействие, оно, ну, гораздо проще выглядит и требует от нас поэтому простых реакций. Требует простых правил. Не усложняйте ребенку картину мира. Это то же самое, знаете, как некоторым родителям говорю, что там не учите ребенка замахиваться на взрослого или замахиваться на сверстника или замахиваться там на кошку или собаку.
А кто учит замахиваться?
Ну, очень многие родители говорят о том, что нужно постоять за себя, сдать сдачи, быть, значит, поставить свои границы. Сейчас много всяких теорий под это дело подведено. Вот, но как может ребенок, особенно садовского возраста, да, отделить, где вопрос самозащиты, а где вопрос просто, ну, агрессивной или неправильной реакции? Скорее нет, хотя, опять же, мы даем как родителям, вот если на тебя первый, тогда можно, не первый, не можно.
То есть это спорный, конечно, момент.
Это такой анализ, да, который должен произойти моментально. Это ты должен взвесить все. И пятилетний малыш оказывается просто в руках с разрешением бить. Чаще всего это выглядит именно так. Я не хочу разбирать отдельные истории, там, которые, конечно же, случаются, когда там уже даже в саду дети подвергаются какому-то там со стороны других детей.
Буллингу.
Буллингу, да.
Слово такое,
модное слово, да. Вот, но если, говорю, вот говорить о детях, то попроще немножечко картинку им давайте, не усложняйте ее вот этими своими взрослыми какими-то вот... Да еще и плюс наш опыт сюда примешивается. А вот я когда в садике был, вот я... И все. И то есть, вот хочешь сказать, ну вы тут при чем?
Итак, про конкуренцию я обещала. Ефим нам пишет. А разве нет пользы от конкуренции? Ребенок же будет всегда стремиться быть лучше другого, если вложить в него это убеждение. Ну, и дальше он пишет, если можно ответить на этот вопрос. Ну, вот это то, о чем я и говорила. Ефим, наверное, позже подключился. Есть родители, которые считают, что это хорошо, что это нормально, что это позитивно. Ты стремишься всегда быть первым, обогнать.
Вот опять же, кого я вообще за? Вот конкурентная среда, ничего плохого в ней самой по себе нет. Кого ты стараешься обогнать? Вот ради чего ты стараешься?
Мне кажется, единственный смысл — это самого себя.
Совершенно
это
верно.
Развитие.
Ты этого не знал, а теперь ты это знаешь. Кто молодец? Ты молодец. Молодец, ты умничка. Да, ты этого не умел, а теперь ты это умеешь. Кто молодец? Ты молодец. Ты это делал медленно, а теперь ты делаешь это быстрее. Ты молодец. Зачем вам для того, чтобы эту конкурентную среду организовать для ребенка, нужны другие дети, которые делают это хуже? Единственное место, скажем так, где это вот имеет такую социально одобряемую направленность, спортивные различные.
Ну, потому что там результаты, да, и, да, точка.
Да, но опять же, это всегда все-таки труд, это всегда тренировки, это всегда там боль даже, может быть, какая-то.
И опять же, даже там не обязательно сравнивать, допустим, одного игрока в хоккее с другим игроком в хоккее. Когда
это в командных играх, да, а если, допустим, это индивидуальные соревнования какие-то, понятно, что кто-то за такое время пробегает дистанцию, кто-то за такое время пробегать дистанцию. Но опять же, вы здесь как родитель ребенка, который в этом участвует, да, что вы скажете? Ты молодец, ты раньше эту дистанцию пробегал за это, а теперь за это. Вот. Ты занял первое место, молодец, ты лучше всех тренировался. Но опять же, что мы скажем? Но дальше-то тоже надо тренироваться, потому что другие дети тоже будут стараться
наверстать
и тоже пробегать так же, как ты. То есть сейчас ты умница, ты молодец, ты занял первое место, ты достоин там, не знаю, мороженого, пирожного и всего, что положено.
Так.
Поэтому конкурентная среда, еще раз, это неплохо. Она должна подчиняться тому содержанию, которое вы, как родители, понимаете, ну, нужно вашему ребенку. Еще хочу такой момент сказать, что дети-то тоже разные. Есть те, которые на вот этот соревновательный момент очень быстро реагируют и моментально как бы покупаются. Для них это мощный стимул, мощный такой, ну, управляет их поведением очень активно. Вот. Поэтому для кого-то нужно, наоборот, присадить чуть-чуть. И даже таким детям часто рекомендуется вот как раз больше, если речь идет не о спортивной карьере, принимать участие или там виды спорта, реализовывать командный, чтобы учился договариваться, чтобы как раз учился не себя выпячивать, а взаимодействовать с другими детьми. Вот. И тоже вот такую ошибку часто вижу у родителей, когда они видят какую-то вроде бы сильную сторону, да, ребенка, и в то же время хотят ему эту сильную сторону еще поддержать. Вот он, у него очень сильное эго такое, да, вот такой соревновательный дух, и даже не столько дух, сколько эгоистичная такая направленность, вот быть лучшим. И индивидуальный вид спорта еще и затачивает это настолько сильно, что ребенок, ну, теряет навык общения, навык
перекос
взаимодействия. Да. Но опять же говорю, если речь не идет о том, чтобы ну, мы растим спортсмена, действительно, ребенку, для которого это профессиональное качество и свойство. Вот если мы говорим в принципе о том, что спорт в жизни ребенка присутствует как один из видов досуговой деятельности.
Так, Ирина у нас написала, что конкуренция вызывает соперничество, и в ребенке лучше воспитывать сотрудничество. Это самое лучшее качество лидера.
Да, и, кстати, сотрудничество, там, стратегия поведения, да, она разбирается в психологии, стратегия поведения, которая на самом деле считается таким высшим пилотажем взаимодействия и общения. Вот, она больше, чем компромисс, она больше, чем любая другая форма, которая иногда нами как очень положительная воспринимается. Вот, но правда в том, что мы осваиваем ее уже в зрелом возрасте, скорее так можно сказать, путем проб и ошибок, путем потерь, путем анализа своего собственного поведения, вот, путем каких-то вот таких нарушенных, может быть, отношений, сожаления по этому поводу. Вот, поэтому сотрудничество — это, ну, прям вот цель, к которой стоило бы стремиться.
Я ждала гендерных стереотипов, они подъехали. Спасибо, друзья, вам за такие комментарии. Вот полилог наших слушателей. Значит, Ирина пишет: мальчика хвалить лучше за что-то, ведь он сделал что-то, достиг каких-то результатов, и тогда в жизни он будет стремиться чего-то достигать дальше. А девочку можно хвалить просто так, потому что она принцесса. Следующий комментарий прилетает вполне аргументированный. Ага, и как она потом обломается потом в жизни. И, значит, Катя пишет потом: а каково недохваленным девочкам во взрослой жизни, это еще хуже. Все, начался спор по гендерным стереотипам. Я рада, друзья, давайте дальше это обсуждать. Ну, а если без шуток, правда, вот как относиться к такой формулировке? Мальчикам за что-то, девочки, они принцессы, просто так.
Но это ведь стереотипы-то собственные наши. Это мы выбираем как родители, какую ну, как бы политику, да, какой образ мира, какой образ девочки или мальчика мы будем формировать и будем закладывать. Поэтому...
Если, допустим, в семье традиционные ценности, и там действительно мама красивая, папа работает, тогда, в принципе, все складывается.
Это традиционные ценности?
Ну как, не знаю, традиционные, это когда мама, папа, вернее, принес мамонта, а мама его разделывает.
А мама тратит, да.
Да, вот, ну вот можно так сказать.
И это даже не про традиционные ценности, это скорее, я говорю, просто про, вообще про ценности человека. И мы же, как родители, имеем право нашим детям передавать ценности. Чего передали, то они усваивают. Ну, конечно, не в чистом виде, еще там есть много другого всякого влияния. Вот, поэтому это спор не про похвалу, это спор не про даже не про методы воспитания, это спор про ценности. Что я хочу увидеть в своей дочери, что я хочу увидеть в своем сыне. Кем я хочу, чтобы они выросли, как я хочу, чтобы была в дальнейшем устроена их жизнь, какую мечту, какой проект своей жизни, какой образ будущего, чтобы сформировал наш ребенок. Поэтому если вы исповедуете, что девочка просто хороша, потому что она девочка, потому что она принцесса, ну так кто же вам может запретить это делать? Просто задайте себе вопрос, вы правда хотите вот такого будущего?
Ну, то есть это... В веке 19-м вполне... В веке 21-м?
Ну, многие сейчас как бы вполне себе считают это возможным. Вот, поэтому я бы здесь не хотела даже полемизировать на эту тему, потому что, говорю, это вопрос ценности семьи, ценности самой мамы или самого папы, которые мы не можем сказать, у вас неправильные ценности. Вот, это вопрос ответственности за то, нашей родительской ответственности, какой образ вот будущего, как я сказала, мы формируем у ребенка. Вот, единственное, что постарайтесь как взрослые, как родители посмотреть здесь на все аспекты, на все последствия. А что, если прекрасный принц не придет?
А что, если прекрасный принц окажется оборотнем?
Конем, да. Или там чем-то еще, да?
Конем еще, ладно, драконом.
Ну, или просто как бы вот, ну так бывает в жизни, да, что вот не все складывается, как мы планировали. То есть мы даем очень узкий сценарий, очень узкий набор навыков человеку, которому придется жить в большом мире. И стоит ли этого с самого начала делать вот именно таким образом? Вот, поэтому хвалить, да, но я все те вот рекомендации, которые мы с вами сейчас разбирали, на мой взгляд, и к девочкам, и к мальчикам, я не вижу здесь особой разницы, потому что, ну, вряд ли кто-то по окончании школы девочке своей скажет, ты знаешь, ты нигде не учись, ты никакую профессию не осваивай, давай как бы ходи к косметологу каждый день, к визажисту, там, к модному консультанту и развивайся дальше вот в этом направлении, чтобы вот найти себе принца. Вот. Скорее всего, мы все-таки будем ожидать, что наша девочка кем-то станет, какую-то профессию полюбит, как в каком-то деле состоится и будет себя чувствовать там хорошо. Вот. А если так, тогда почему ей не нужно соревноваться с самой собой, почему ей не нужно договариваться с другими людьми, пытаться их не унижать и по ним не ходить? Почему это все для нее так же не работает, как и для всех остальных? То есть мне кажется, что это общечеловеческие вещи. Это не то, что характерно какому-то одному полу, хотя хочется, конечно, сказать, что, наверное, мальчикам это прям вот особенно важно. Вот, ну, как будущим главам семьи, если уж говорить о традиционной картинке мира.
Так, и у нас есть история от Татьяны. Сейчас пытаюсь прочитать быстро. Ну ладно, что будет, то будет. Не знаю, о чем написано, буду читать все. Подруга вбила себе в голову, что главное, чтобы ребенок вырос хорошим человеком. И поэтому она ничего не требует по учебе, помощь по досугу минимальна. Видимо, по дому минимально. А-ля купить молока для себя же в еде тоже не ограничивает, из-за чего есть серьезные проблемы с весом у ребенка. Потакает слабостям и разгильдяйству. Из нескольких секций ушли, так как там ругают и оценивают. В общем, растит теленка и маменькиного сынка. Как объяснить ей, что мы живем в конкурентном обществе, и никто с ним не будет цацкаться в жизни? И с неба на него ничего само не свалится.
А вдруг он женится на принцессе? Нет?
Нет, давайте мы не будем про
это. Не будем этот сценарий разбирать.
Нет, ну я ничего не имею в этом смысле против. Есть и такие пары, но просто для меня вообще, в принципе, человек должен быть взрослым, самодостаточным, зрелым, и тогда вступать в семью, а не вот это вот принц ждет принцессу и наоборот. Так что... Для меня вероятнее, что принцесса уже замуж выйдет за этого дракона, который ее там охраняет. Uh-huh. Вот это скорее вероятно.
Но я вот только не поняла, да, в начале сообщения было, что растит хорошего человека. Что-то, по-моему, к концу сообщения я вижу абсолютное разночтение. Хороший человек не получается, походу.
Вот это мама такая. Главное, чтобы вырос хорошим человеком. И в итоге для, ну, она считает, что если она не будет... никаких дискомфортных ситуаций создавать, то хороший человек и вырастет. Угу. Я не понимаю, где
я
здесь
логика.
Я тоже
не понимаю, как связать это. Нет, хотя я, конечно, понимаю, потому что я тоже... Ну, это не редкий случай. Это не редкая такая...
Но разве хороший человек получается, если он не проходит трудности? Даже самые маленькие детские трудности.
Понимаете, этот стиль воспитания образовывается не из воздуха и даже не из книжек. Этот стиль воспитания, как правило, образовывается на собственных этой мамы воспоминаниях о детстве, на собственных
чего ей не хватало,
отношениях, да. Да, на собственных, возможно, травмах и так далее. Вот там он базируется. То есть то, чего мне не хватало, то, что мне всегда хотелось, то, что я считаю очень ценным, то, чего я не переболела, то, с чем я не разобралась, то, что я не смогла простить. Ну вот вся эта куча, да? Вот из нее вырастает то взаимодействие, которое по отношению к ребенку. На самом деле психологи говорят, знаете, о чем? Что вот такая очень... ватная, такая очень со всех сторон защищенная, благостная, неконфликтная, не комфортная среда для ребенка, она носит название дефицитарная среда. То есть ребенок растет явно в однобокой, в такой в перекошенной, в деформированной среде, внутри которой не вырабатывается целый комплекс чувств, целый комплекс поведенческих реакций, целый комплекс характерологических особенностей, его просто им там нет места. Потому что как научиться договариваться, как научиться делиться, как научиться добиваться своего, в конце концов, если ты этого, ну, у тебя нет поля для того, чтобы это сделать. Или там у тебя нет возможности для того, чтобы репетировать это на практике. Прочитать в книжке об этом можно, но это никак не помогает в собственному пути. Да, то, что ты прочел, то, что тебе рассказали родители, то, с чем ты столкнулся, ты должен пойти и отрепетировать. Причем чем младше ребенок, тем легче это проходит.
Я сейчас смотрю сериал «Доктор Хаус», поэтому у меня все примеры в последнее время связаны с медициной. И вот то, что вы описываете, мне кажется, знаете, как воспитывать ребенка в стерильной среде.
Да,
у него просто не вырабатывается, не тренируется, вернее, иммунитет. У него не вырабатываются антитела к каким-то вирусам, заболеваниям и так далее. Он растет. И если его вот так вот сейчас в окошко высунуть, мне кажется, он столько всего от воздуха подхватит, что
это помрет. Это и предрекает наша слушательница этому ребенку. Вот. И, к сожалению, вынуждена с ней согласиться. Я на даче сейчас время провожу. У меня дачные, наоборот, аналогии. Вот как в парнике растение растет, да, огурец какой-нибудь или помидор. И что происходит, если температура падает или там парник
погибает,
не
загрязняется?
Ему среда враждебна. Хотя нормативно среда вне парника. Мы не живем в парнике, мы живем вообще вот, ну, в той погоде, в той атмосфере, в которой мы находимся постоянно. Холодно мы одеваемся, жарко мы снимаем одежду. Мы учимся регулировать вот эту собственную комфортность в зависимости от того, как проявляет себя среда. А в парнике всегда стабильно хорошая погода. И вытащи оттуда растение, и оно начнет воспринимать вот эту среду, которая на самом деле нормальная, как враждебную, и будет все время проситься в этот парник. Поэтому это дети очень часто, которые даже вырастая, нуждаются в опеке, нуждаются в заботе, нуждаются в постоянной поддержке, нуждаются в постоянном таком вот комфорте, который они сами не способны создать, а ищут того, кто создаст. Собственно говоря, и в брачных отношениях ведут себя по этому же сценарию.
Вероника нам написала, ну и вырастет неуверенный, потом начнет над собой работать, станет человеком,
дай бог,
преодолевшим это, и будет вести курсы за 100 тысяч. Мне кажется, это как раз исключение из правил.
Да, Да, это исключение из правил, тут я, пожалуйста, с вами соглашусь, хотя, конечно, такой статистики, таких исследований нет, но я не встречала, во всяком случае. Но если человек проходит этим путем, то да, это вот, кстати, к вопросу о том, меняются ли эти люди, да, эти дети, которые росли в таких, ну, условно говоря, перехваленных условиях. Меняются, но при одном условии. Что они сами вот это осознали, как написали в какой-то момент. Что им помогло это осознать? Какие-то события жизненные, жесткие такие, как правило, события, да, резко происходящие иногда несчастья какие-то. Или человек, который встретится на их пути, духовное прозрение, в конце концов, какое-то, да. Вот это уже очень индивидуальный путь. А, собственно говоря, как еще он может? А никак. Вот дальше, если он будет по этому сценарию жить и развиваться, мы будем смотреть на таких людей и говорить, ну а что вы хотели? Люди уже не меняются. И тоже будем правы.
А как сейчас, вот слушательница это нам написала все про эту маму с целью вот маму переубедить. Что сейчас, как сейчас вообще с ней можно поговорить? Какие слова ей сказать, чтобы она поняла, что она делает? Я понимаю, что можно посоветовать вырежете...
Послушать нашу передачу.
Да, просто кусок нашей передачи. Это хорошо, да, это мнение психолога, возможно, оно воздействует. Но а если вот по-дружески подойти и поговорить, вообще возможно или там все потеряно?
Ну, это очень индивидуально. То есть мы всегда можем пробиваться, если это близкие отношения, если это наш там родственник кто-то или наша подруга близкая, и мы говорим о том, что вот я вижу, да. Вот потом имеет значение, вот как бы подруга, она сама мама, да, или она, может быть, проходила подобный опыт, и у нее есть подобные какие-то вот свои собственные примеры, которые она может привести. Ну, тогда, наверное, у вас больше прав поговорить с ней честно, открыто, сказав, что вот ты делаешь ошибку.
Если детей нет, то первый аргумент будет...
Да, ну, извини, с кем разговаривать. Вот, поэтому, конечно, тут за многих людей иногда сердце болит, и хочется сказать, и хочется поправить, но в конечном итоге каждый сам принимает решение за своего ребенка, за ситуацию, в которой они оказались, и ребенок оказался. Вот. Ну а часто самый строгий судья и самый строгий экзаменатор, собственно, сама жизнь. Дети-то не всегда остаются детьми, они вырастают.
Есть у них такая особенность.
Есть у них такая особенность, да. И причем происходит это гораздо быстрее, чем рассчитывают родители. Вот. И когда мы, как родители, начинаем ожидать от них обратной связи, нужной нам, да, или логичной, когда мы начинаем нуждаться в том, чтобы они нас уже похвалили, чтобы они нас ободряли, чтобы они нас поддерживали, родители, я имею в виду, да, а в ответ мы слышим, а, собственно говоря, почему я должен это делать? Или холодность, или отвержение. Вот тогда мы начинаем осознавать медленно, наверное, ну, тот комплект ошибок, который мы сделали. Хотя, опять же, я, ну, как говоря, об обычных родителях, да, мы хотим блага детям. Никто не делает что-либо во вред, намеренно, специально. Все действуют из соображений блага. Вот. Но еще раз хочу сказать, старайтесь подходить к любому воспитательному воздействию, который даже однозначно здорово звучит, похвала. Да, ничего плохого нет. Подходить к ней не только с точки зрения количественных характеристик, но и качественных. А значит, вы начнете задавать себе правильный вопрос. Какая она должна быть? Какое содержание? Какой ответ на нее? Как она подходит моему ребенку? Как она подходит к ситуации? И да, это усложнит вам жизнь. И да, это усложнит воспитательное воздействие. Но вы сами себе будете потом за это благодарны, что были так внимательны вот к таким простым, казалось бы, вещам.
У нас есть буквально 2 минуты до конца эфира, поэтому, друзья, если есть еще вопросы, задавайте. А мы пока начнем резюмировать, наверное, с Надеждой, или, может быть, вы хотели что-то добавить еще к тому списку?
Ну, наверное, правильно, да, резюме уже выдать, что похвала может приносить и вред, и пользу. И вопрос здесь, как мы сказали, не количество, а качество того, что мы делаем, и подходящести именно вашему ребенку.
И давайте перечислим, значит, не нужно сравнивать его с другими, не используя формулировки самый-самый.
Да. Не нужно создавать для него фон, для того, чтобы он мог выработать механизм поиска всегда того, кто хуже него на самом деле. Конкретизируйте похвалу, говорите за что. Помните о прилежании, о том, что мы оцениваем усилия, а, собственно говоря, не сам результат, или можем себе это позволить. Вот. И следите за тем, кем является ваш ребенок, какие у него природные качества и свойства, какие вещи, может быть, сформировались у него в характере не благодаря, а вопреки. И не бойтесь корректировать, не бойтесь стараться исправлять. Даже если для этого понадобится нам с вами исправить какие-то наши родительские установки, прошлый детский опыт, все это тоже благо для ребенка, и заодно и себя как-то внутренне немножечко приведете в соответствие. Вот. Поэтому это, тут нет достаточного количества общих правил. Есть индивидуальный путь развития каждого ребенка, индивидуальный фон общения в каждой семье. И нельзя этим пренебречь.
Друзья, спасибо большое, что были с нами. Эфир подошел к концу. Спасибо за комментарии, вопросы. Не бойтесь хвалить детей, не бойтесь перехвалить, если что, это поправимо. Думайте, вникайте и слушайте нашу передачу каждый будний день в 14:00. Все, прощаемся с вами, пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.